Глава 46. На юг, на юг. Часть первая. Первый день пути. Суббота, 1 октября. Сидя верхом на спине белого гусака, мальчик мчался вперед высоко-высоко над самыми облаками. Косяк диких гусей, а было их 31, ровным строем быстро летел на юг. Ветер шумом трепал гусиные перья, а крылья птиц таким свистом рассекали воздух, что едва можно было расслышать собственный голос. Акка из Кебни-Кайсе летела во главе стаи, за ней следовали Юкси и Какси, Кольми и Нелье, Виси и Куси, Мортен Гусак и Дунфин Пушинка. Шестеро молодых гусей, бывших в стае прошлой осенью, теперь покинули ее, чтобы самим заботиться о себе. Вместо них старые гуси вели за собой более 20 гусят, которые вылупились и выросли этим летом в горной долине. 11 летели справа, 11 слева. Гусята, как и взрослые гуси, изо всех сил старались лететь, соблюдая равные промежутки между собой. Бедным малюткам еще никогда не приходилось совершать длительные перелеты, и вначале им было трудно поспевать за стаей, летевшей очень быстро. «Акка из Кебни-Кайсе! Акка из Кебни-Кайсе!» — жалобно закричали птенцы. «Что там еще?» — спросила гусыня-предводительница. «Наши крылышки устали! Наши крылышки устали!» — загоготали гусята. «Чем дольше будете лететь, тем лучше пойдет дело!» — ответила гусыня-предводительница, ничуть не замедляя полета. И в самом деле она была права. Пролетев несколько часов, гусята больше не жаловались на усталость. Но в горной долине они привыкли по целым дням щипать травку и вскоре страшно проголодались. «Акка! Акка! Акка из Кебни-Кайсе!» Еще более жалобно завопили гусята. «Что там еще?» — спросила гусыня-предводительница. «Мы ужасно хотим есть! Мы не можем больше лететь!» «Дикие гуси должны приучать себя кормиться воздухом, а пить ветер!» — ответила гусыня-предводительница. Она и не подумывала остановиться. И неслась вперед, не замедляя полета. Уже через час малютки и в самом деле как будто научились кормиться воздухом и пить ветер, и больше не жаловались на голод. Стая диких гусей все еще мчалась над скалистыми горами Северной Швеции, и старые гуси выкрикивали названия всех горных вершин и массивов, мимо которых они пролетали, чтобы молодые их запомнили. Но когда они целый час выкрикивали «Это Парсочокко! Это Сарьечокко! Это Сулительма!» гусята вновь потеряли терпение. «Акка! Акка! Акка!» — пронзительно закричали они. «Что там еще?» — спросила гусыня-предводительница. «Столько названий не умещается в наших головках!» — запищали гусята. «Столько названий не умещается в наших головках!» «Чем больше входит в голову, тем лучше в ней все умещается!» — ответила гусыня-предводительница, неумолимо продолжая выкрикивать диковинные названия. Мальчик подумал, что дикие гуси вовремя отправились на юг. Здесь, в горах севера, выпало уже немало снега, и все кругом, насколько хватало глаз, было белым-бело. Да и, по правде говоря, последнее время им хуже жилось в горной долине. Дождь, слякоть, бури, густой туман непрерывно сменяли друг друга, а стоило вдруг погоде разгуляться, как тотчас наступала ледяная стужа. Ягоды и грибы, которыми мальчик кормился все лето, позамерзали либо погнили, так что под конец пришлось ему есть одну сырую рыбу, а она была ему не очень-то по вкусу. Дни стали короткими, а долгие вечера и поздние рассветы казались скучными и тягостными для того, кто не мог спать все то время, пока на небе не было солнца. Ну вот, наконец, крылышки у гусят подросли настолько, что можно было начинать путешествие на юг. Мальчик страшно этому радовался и, сидя верхом на спине Мортона, только и делал, что пел да смеялся. Вообще-то Нильсу хотелось поскорее улететь из Лапландии не только из-за того, что там было теперь темно и холодно, а еда стала скудной. Была еще и другая причина. В первые недели, которые мальчик провел в горной долине, он, разумеется, ничуть не тосковал и вовсе не стремился на юг. Таких чудесных, таких прекрасных мест он, как ему казалось, еще не видывал. Да и забот у него никаких не было, разве что не дать тучам мошек заесть себя до смерти. В Лапландии мальчик почти не общался с Мортоном. Большой белый гусак только и делал, что охранял пушинку и ни на шаг не отходил от нее. Зато Нильс еще теснее сдружился с Аккой и Горго Орлом. Втроем они провели немало прекрасных часов. Птицы брали его с собой в дальние путешествия. Он стоял вместе с ними на вершине укутанной снегом горы Кебни-Кайсы и смотрел оттуда вниз на широкие ледяные покровы глетчеров, спускавшихся с высоких круч. Побывал он и на вершинах многих других гор, куда редко ступала нога человека. Акка показала ему укромные долины, затерявшиеся среди гор, заглянула с ним в скалистые пещеры, где волчицы вскармливали своих детенышей. Ясное дело, он свел знакомство и с ручными оленями, которые паслись большими стадами на берегу прекрасного озера Турнетреск. Побывал он и внизу, у водопада Стура Шоффалет, где передал поклон медведям, жившим в здешнем урочище, от их родичей из Бергслагена. И всюду вставал перед ним красивый и величественный край. Нильс был очень рад тому, что повидал Лапландию, но жить там ему бы не хотелось. Акка уж точно была права, когда говорила, что новоселы могли бы оставить здешнюю землю в покое, предоставив ее исконным обитателям, медведям и волкам, оленям и диким гусям, белым совам и пеструшкам, да еще лапландцам, которые просто созданы для того, чтобы жить здесь. Однажды Акка отнесла мальчика на один из больших горных промыслов, и там, у входа в рудник, он наткнулся на маленького матца, смертельно раненого во время взрыва. После этого мальчик только и думал о том, как бы помочь бедной осе-пастушке. Но когда она благополучно отыскала своего отца и уже не нуждалась в его помощи, он предпочел сидеть на месте и больше не отлучаться из горной долины. С тех самых пор он непрерывно тосковал о том дне, когда вместе с Мортоном гусаком полетит домой, чтобы снова стать человеком. Как ему этого хотелось! Тогда уж оса-пастушка не побоится говорить с ним и не захлопнет дверь прямо у него перед носом. Да, он был очень счастлив теперь, когда путь его лежал на юг. Увидев первый еловый бор, он стал размахивать колпачком и кричать «Ура!». Точно так же приветствовал он первый встреченный им домик новосела, первую козу, первую кошку и первых кур. Его не трогали красота водопадов и чудесных скалистых гор, над которыми он пролетал. К ним он уже привык и едва удостаивал их взглядом. Иное дело, когда вдруг к востоку от этих гор он увидел часовню и усадьбу пастора в маленьком селении Квик-Йок. Они показались ему до того красивыми, что на глазах у мальчика выступили слезы. Диким гусям то и дело попадались стаи перелетных птиц, летевших гораздо большими, сильно разросшимися косяками, нежели весной. «Куда держите путь, дикие гуси?» — кричали птицы. «Куда держите путь?» «Летим в заморские края, как и вы!» — отвечали дикие гуси. «Летим в заморские края, как и вы!» «Да ведь у ваших гусят крылышки еще не окрепли!» — кричали птицы. — Где уж им перелететь море на таких слабых крылышках? Лапландцы со своими оленями тоже переселялись, но только вниз, в долину. В определенном порядке спускались они с гор. Во главе шествия шагал лапландец-предводитель. Затем в первых рядах стада шли рослые олени-самцы. потом двигались олени-носильщики, навьюченные лапландскими чумами и прочей поклажей. Шествие замыкало 7-8 лапландцев.